Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союз». Программа из цикла «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
Здравствуйте, в студии Ольга Беляева. Сегодня в программе. Банкиры России и Беларуси вырабатывают общую стратегию денежно-кредитной политики, а главы внешнеполитических ведомств обсуждают шаги взаимодействия с ОБСЕ. Какие белорусские продукты появятся на российских прилавках? И что такое торфяники? Источник природных пожаров или полезная для человека экосистема? Изыскания белорусских ученых. Эти и другие темы в информационной подборке моей коллеги из Минска Елены Швайко.
Здравствуйте, слушатели Радио России. С новостями из Беларуси Елена Швайко. Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России рассмотрены на очередном 46-м заседании Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России. Заседание состоялось в Гродно с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Калаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран. Стороны обсудили политику валютного курса и предпринимаемые центробанками двух стран меры по снижению инфляции. В ходе заседания рассмотрены итоги работы банковских систем Беларуси и России, динамика международных резервов и ликвидности в иностранной валюте, двухсторонний платежный баланс и платежный баланс союзного государства в 2016 году. Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития цифровых банковских технологий, подчеркнули в Нацбанке Беларуси. Небольшая справка. Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. И основными задачами является подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковских сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики. Новость дипломатического плана. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Игорь Петришенко на встрече с заместителем министра иностранных дел России Алексеем Мешковым обсудил белорусско-российское взаимодействие в ОБСЕ. Состоялось обсуждение взаимодействия двух стран по вопросам текущей повестки дня ОБСЕ, а также актуальных вопросов европейской безопасности и двухсторонних отношений, говорится в сообщении МИД Беларуси. Рабочая встреча аграрных ведомств Беларуси и России прошла в Москве. Как сообщает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, она подвела итоги работы специалистов Россельхознадзора, которые инспектировали белорусские предприятия. В этом году увеличивает поставку функциональной продукции в магазины российских регионов открытое акционерное общество «Домочай» из Могилева. Особенный спрос на заварной могилевский хлеб с добавками ржаной муки. Многие крупные торговые сети северных регионов России согласны даже покупать этот хлеб в замороженном виде, отмечает генеральный директор предприятия Наталья Подлесных.
На Россию много стали мы отправлять продукции с нашей новой линии, которую мы приобрели от итальянского производства. Линейка такая здоровая пища, полезная, используются отруби, используется ржано-пшеничная мука, помимо традиционной. Используются натуральные посыпки, кунжут, мак. В России в настоящий момент есть фирма, которая вот буквально каждую неделю она осуществляет поставку. Мы делаем акцент именно на здоровую, полезную пищу, которую можно употреблять и детям маленьким, и старикам. Их представлено очень много на юге России. Это Краснодарский край, вот там Курская область, Воронежская область. Мы подписали договор, у нас там работает наш представитель. На Москву мы сами поставляем. Нижегород, Иркутская область, Брянск, Тула. Прорабатываем подальше туда, за Урал. Что касается заварных хлебов, то с нами они работают в плане тоже поставки замороженных хлебов и дополнения, расширения ассортимента для тех, кто уже понимает, что пища должна быть здоровой, полезной. Внедрена система ХАСП, ИСО. Мы поддерживаем все системы, которые существуют, качество, безопасности продукта.
Белорусские ученые разработали технологию восстановления торфяников с помощью ягодных культур, сообщает заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Александр Яковлев. Объясним. В Беларуси насчитывается около 300 тысяч гектаров земель, нарушенных в процессе добычи торфа. Плодородие этих торфяных разработок очень низкое. Почвы отличаются крайне высоким уровнем кислотности. То есть ни сельхозкультуры, ни лесные культуры расти на этих землях не могут. Чтобы решить эту экологическую проблему, и была предложена технология восстановления естественного плодородия выработанных торфяных месторождений на основе возделывания ягодных культур. Среди них клюква, голубика и брусника, рассказывают ученые. Эта технология позволит возвратить земли в сельскохозяйственное пользование, стабилизировать природную среду страны, но также получать ценные ягоды, которые используются в фармацевтике. Гуманитарные измерения союзной интеграции, новости такого плана далее в моем обзоре. Международная научная конференция «Сахаровские чтения 2017 года. Экологические проблемы 21 века» прошла в Минске на базе Белорусского государственного университета. Во время работы секции конференции были рассмотрены такие вопросы, которые касаются социальных и экологических проблем современности, медицинская экология, биоэкология, агроэкология, биоиндикация и биоремедиация. В мероприятии приняли участие более 400 представителей 17 стран мира. В их числе, конечно, Россия, Украина, Польша, Германия, Сербия, США и Греция. Выставка «Белорусские мотивы», на которой представлены созданные российскими художниками картины о Беларуси, открылась в Москве в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Напомню историю этой выставки. В 2016 году 11 живописцев из Санкт-Петербурга провели пленэр «Путешествуя по Беларуси». Итогом творческой экспедиции стал около 80 полотен, большая часть из которых и представлена в посольстве в Москве. Картины, кстати, уже выставлялись в Орше, Минске и Санкт-Петербурге, получили высокую оценку публики и признанных мастеров живописи. На холстах изображены достопримечательности Минска, Орши, Мирский и Несвижский замки, дом-музей Шагала в Витебске, Свято-Покровский женский монастырь в Толочине Витебской области и другие живописные места. Экспозиция является частью масштабной социально-культурного проекта «Мир глазами художников», организованного Российским фондом Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». В рамках этого проекта проведены серии перекрестных пленэров российских живописцев в странах Европы и иностранных художников в регионах России. В результате создано более 1000 живописных холстов и проведено более 20 выставок по всему миру. Как рассказала директор фонда «Созидающий мир» Наталья Берзина, проект был создан 5 лет назад с целью развития международных связей и обмена творческим опытом. Она сообщила, что в ближайших планах фонда организовать пленэры белорусских авторов в регионы России. В издательском центре Белорусского государственного технологического университета готовится к изданию книга «Народы Беларуси и России. Исторический опыт и современные проблемы взаимопознания». Идея книги возникла не случайно. Это итог научного труда двух коллективов историков кафедры истории Белорусского государства технологического университета и Кубанского государственного университета. Как отмечает доктор исторических наук Всеволод Сергеев, тематика книги очень интересная.
Идея провести исследование, совместное исследование, кросс-культурное исследование достаточно давно зрела в нашем авторском коллективе. И в какой-то момент настала пора эту идею реализовать. Мы, правда, на тот момент не знали, с кем конкретно нам придется работать. И запрос на поиск коллег по совместным таким исследованиям я просто выложил в интернете, ну, на специализированном, разумеется, сайте. И мы, признаться, были несколько удивлены, когда достаточно быстро этот запрос был встречен с пониманием нашими кубанскими коллегами. Мы достаточно быстро и оперативно нашли общий язык, мы определились с форматом сотрудничества. А дальше, что называется, дело техники. В результате, вот спустя несколько плодотворных лет, и появилась эта книга.
Международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи» проходит в Гомеле. Участвуют театры из Беларуси, России, Украины и Польши. В городе работе над Сожжем собрались артисты Черниговского музыкально-драматического театра, Новгородского академического театра, Великий Новгород, Россия, театра Николи Краков, это Польша, естественно, театра города Стерлит-Тамак, это Республика Башкортостан, Россия, и Белорусского государственного театра юного зрителя. В качестве жюри в фестивале принимают участие заслуженные мастера театрального искусства из Беларуси и России. В этом году форум проходит под девизом «Театр будущему». Акцент сделан на постановках, созданных молодыми авторскими коллективами, а также нацеленных на молодую зрительскую аудиторию. В Минске в июне-сентябре пройдут 15 праздников национальных культур. Откроет цикл мероприятий в Верхнем городе 3 июня праздник шведской культуры. Также в июне минчане и гости столицы смогут познакомиться с русской, казахской и литовской культурами, затем финской, корейской, азербайджанской. На август запланированы дни украинской, армянской, индийской культур. Дальше сентябрь – это праздники грузинской, итальянской, польской, еврейской и греческой культур. Традиция проводить в историческом центре Минска праздники национальных культур зародилась в прошлом году. Я специально назвала россиянам месяцы, когда можно будет приехать в Минск и окунуться в атмосферу любого праздника и просто полюбоваться белорусской столицей. Это была Елена Швайко с новостями из Беларуси от Первого национального канала Белорусского радио.
Отгремели праздничные салюты, наши страны отметили День Победы. Но есть люди, для которых война не заканчивается. Как сказал в свое время великий русский полководец Александр Суворов, пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не окончена. Вот ради поиска незахороненных достойно солдат Великой Отечественной и выезжает каждый год в поле Сергей Мачинский, заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Правда, разговор со мной он начал со странного парадокса, с которым столкнулся в ходе поисков. Накануне Дня Победы он с товарищами вез в Россию останки солдат, найденных на территории Украины, их поисковиками. И вот что получается. Воевали за одну страну, а теперь пересекают три границы, которые придумали их потомки. Горько это осознавать, признается Сергей.
Придумали так, что делаем их каждый день все глубже. И причем это же не только границы территориальные, да, это же мы пытаемся создать границы духовные, создать исторические границы, делиться друг от друга. И ведь в итоге получается, что им мертвым тяжелее вернуться из-за этого. Это у них дорога домой. У нас, наверное, дорога к себе больше счастья. Если осознать, что эти люди сделали, понять, то, наверное, главная миссия этой дороги – не допустить войны больше. Не допустить новых границ между людьми, раздела, развала. И они это пытались сберечь все, сохранить, оставить нам и передали нам все это в цветущем мирном виде. А мы сейчас сами, забывая о них, все это рушим.
А вот если взять белорусское направление той войны, то, начиная с Брестской крепости, место, где шли наиболее ожесточенные первые бои, что вот для вас, сурового мужчины, произвело наибольшее впечатление, когда вы работали на белорусской земле, на приграничной российско-белорусской территории?
Брестская крепость, это понятно для любого человека, который понимает, что такое Великая Отечественная война, это такой символ непоколебимости. Да, так вот, и все время этот символ ассоциировался с защитниками этой крепости, которые нас не стояли, которые погибли большей частью. Когда проводили работы в Брестской крепости, мы обнаружили воронки, останки детей. Они лежали вместе с солдатами. И вот, наверное, там, я взрослый человек, офицер, понял, что война сама по себе это, наверное, что-то такое огромное и страшное, подвластно только каким-то высшим материям. И даже любящий отец, он просто не в состоянии защитить своего ребенка. И вот там, наверное, и задумываешься о том, что просто люди сами должны понять, что война – это страшно. Все. Никакие амбиции, никакие деньги, никакие политические вещи не стоят одной жизни ребенка. А, к сожалению, на войне большей частью гибнут не солдаты, а гибнут и страдают мирные жители. И вот это, наверное, самый страшный лик войны.
Вы начали свой рассказ о том, что вам приходится вести украинских солдат через несколько границ, а вот что касается России и Беларуси, то у нас же существует союзное государство, и границы там весьма условные, и, наверное, это и здорово, и хорошо. Как вам работать с белорусскими коллегами, и если вот происходят такие находки, как помогают вам белорусы?
Ну, белорусская сторона, мы давно сотрудничаем, очень плотно с поисковиками. Приезжают ребята к нам. Вот недавно закончилась экспедиция в мясном бару, где были представители из города Бреста. И мы туда тоже в Беларуси ездим. Ездят ребята из Татарстана почти каждый год. Вот мы планируем в этом году, в сентябре. Белорусы, в принципе, наверное, как и украинцы, и русские, это ж не от нас зависит какие-то политические вопросы, а простые люди очень трепетно относятся к истории Великой Отечественной войны. И в Беларуси очень удобно работать и принципиально удобно, потому что белорусская сторона этот вопрос контролирует со стороны Министерства обороны и присутствием своих военнослужащих.
Сергей, ну вот сейчас уже начался сезон поисков, то есть как раз вот весенний-летний период, и я поясню для наших радиослушателей, почему мы с вами разговариваем по телефону, потому что застать вас в кабинете уже невозможно, то есть вы уже, что называется, в поле. Расскажите, какой план у вас на этот сезон, что намечено, и, может быть, какие-то пожелания к руководящим органам союзного государства у вас уже сформированы?
У нас полевой сезон, сейчас крупная экспедиция началась в конце апреля, ну, все выехали в поля, и продлятся они до 8-7 мая. Эти работы будут продолжаться весь сезон, из крупного, то, что мы планируем на этот год, это, как я вам сказал, мы сейчас думаем об экспедиции в Белоруссию, в Брест, которую в сентябре хотим провести, хотим пригласить ребят из Беларуси к нам сюда в августе месяце, в Новгородскую область, территории всей боевой части Российской Федерации, в соответствии с планом, утвержденным министром обороны России, там порядка более 500 крупных и мелких экспедиций на всей территории России, ну, на всей ее боевой части. Условно, страну делим на две части: боевые регионы и тыловые. Тыловые — это где войны не было, и боевые, соответственно, где война прошла. А вот ребята из тыловых регионов приезжают на территорию боевых регионов, где производят полевые поисковые работы.
Сейчас группа Сергея Мачинского участвует в масштабном проекте «Дорога домой», который курирует военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа. А поддерживают акцию крупнейшие военные музеи, в частности Ленинградской битвы и боевая слава Урала. «Дорога домой» – это не только поиск солдат, но и акция передачи их останков родственникам, которые в наше время найти порой ничуть не проще, чем пропавших без вести героев войны. Среди них немало уроженцев Беларуси, и они также с честью будут захоронены на родине, заверил Сергей Мачинский.
Проект касается не только России, Беларуси в том числе. Если будут солдаты и уроженцы Беларуси на территории Беларуси, будут найдены, кого надо вернуть для захоронения на территории России, мы своими силами берем на себя обязательство доставить их домой и торжественно, как это и положено солдату, с отданием всех воинских почестей проводить его в последний путь.
День Победы для меня – самый главный праздник моего дедушки, Бабко Ивана Константиновича, рассказывает Ольга Политико, член комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам, депутат национального парламента Республики Беларусь. Его призвали в рабоче-крестьянскую Красную армию из деревни Остров Лиховического района. Военную подготовку проходил под Смоленском, откуда его отправили на фронт. «Дедушка был очень высокого роста, а обувь носил 46-го размера», – вспоминает внучка. Были большие проблемы с обмундированием. Даже пришлось разрезать выданные сапоги, чтобы их как-то обуть. За героизм, проявленный в боях в Берлине, дед получил почетную грамоту, подписанную Георгием Жуковым. Волею судьбы прямо накануне капитуляции Германии 8 мая 1945 года в Берлине он был тяжело ранен в голову. Пуля прошла рядом с виском и вышла через глаз. Дедушку посчитали умершим. Бабушке пришла похоронка. А осенью солдат вернулся домой. А там его ждали жена, трое детей и сгоревший дом. Мы, внуки, часто приставали к деду с просьбой рассказать о войне. А он говорил: война – это очень страшно. И еще к одному событию хочу привлечь ваше внимание. В ночь с субботы на воскресенье пройдет очередная акция «Ночь в музее». Это одно из самых захватывающих событий Международного дня музеев. Главной темой в этом году станет столетие революции 1917 года. В Москве к Ночи музеев впервые присоединятся музеи Московского Кремля. Кроме того, посетители смогут стать участником акции «Я экскурсовод» и выложить в сеть ролики своей собственной экскурсии. Не останутся в стороне и регионы. Музеи 80 краев и областей ждут ночных посетителей. В Беларуси к акции готовы присоединиться 60 музеев. Белорусский музей истории Великой Отечественной войны подготовил праздничную программу «Город засыпает, просыпается музей». С наступлением вечера оживает экспозиция. Танкисты, летчики, партизаны, подпольщики, медсестры, военные корреспонденты заполняют залы. Они проведут экскурсии и покажут эпизоды из военной жизни. Ну а я на этом программу завершаю. Ее провела Ольга Беляева. Всего вам доброго.
«Союз» – программа из цикла «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.